слушали великие предки, личности.
Мы продолжаем серию подкастов «Что слушали великие предки?». И я напоминаю, что мы встречаемся с младшим научным сотрудником Государственного музея «Эрмитаж» Михаилом Андреевичем Мишалкиным. Здравствуйте.
О, Евгения, здравствуйте. Да, дорогие слушатели, здравствуйте.
И говорим о тех или иных выдающихся личностях. И действительно, слушатели превращаются и в зрителей, потому что у нас видеоподкасты, как вы видите. И сегодня у нас персона очень серьезная. О ком пойдет речь?
Да, ну, действительно, глыба. И, кстати, вот в отличие, ну, скажем, от некоторых, все-таки некоторых из наших героев, ну, человек-то, наверное, знакомый, ну, уж, по крайней мере, старшему поколению еще ленинградцев, да, жителей нашего города. Ну, я уж не говорю, что, наверное, в, так сказать, ближайшем двум-трем поколениям вот уже сотрудников Эрмитажа, это уж точно знакомо. Это Борис Борисович Петровский. Ну, во-первых, как раз фигура-то прежде всего знакомая как директор Эрмитажа, причем такой, ну, и сам все многолетний, и так, если вспомнить, ну, всех основных, да, руководителей нашего главного энциклопедического музея, но один из вот таких действительно долгожителей, все-таки 26 лет только возглавлял, да, Эрмитаж. Ну, и причем... Вот мы так, да, говорим периодически, как и насколько, да, наши герои и с Эрмитажем в том числе связаны. Но вот у Бориса Борисовича-то в прямом смысле с Эрмитажем практически связана вся жизнь, да. Ну, в том числе, там даже очень такой интересный про него есть история, да, есть, он сам ее описал в своих мемуарах, что когда, ну, относительно ненадолго, на несколько лет, он там маленький еще совсем был, значит, там 7 или 8 лет, его семья переехала, ну, на время вынуждена была переехать в Оренбург, и вот он в Оренбурге как раз где-то и поселились они недалеко, и проходил он постоянно мимо там небольшого местного краеведческого музея, и говорит, вот в детстве даже очень мечтал, и казалось ему очень так симпатично, да, соблазнительно сделаться сторожем при этом музее.
Прямо вот так.
Ну, там где-то, да. Ну, его, правда, потом говорит, его, конечно, от этого отговорили, да. Но в конце концов, да, он, в общем-то, вот больше двух десятков лет, в общем-то, исполнял, ну, он так сам немножечко иронизировал по этому поводу, да, фактически обязанности, да, главного сторожа, да, самого большого нашего музея. Ну, так, если образно мы подойдем. А вообще-то Борис Борисович Петровский, ну, во-первых, действительно, да, он долгожитель, это огромная жизнь. Ну, вот у нас, кстати, вот и в основном-то и подобрались в этот раз, да, герои, ну, все плюс-минус, да. Ну, как минимум перешагнули, так сказать, порог там где-то 60-летия в среднем. Вот, ну, Борис Борисович Петровский, 82 года. Вот, причем, ну, я бы вот так, да, я и с мемуарами его знакомился, да, немножко вот суждения о нем слышал. Ну, вообще, нужно сказать, фигура... и была популярная, ну, в памяти, по крайней мере, вот, да, те, кто еще при нем там работал или начинал работать, в общем, такой самый, такой благожелательный след оставила, ну, вот, на самом деле, даже до сих пор в разных, да я бы сказал, и неофициальных, да, помещениях и там иногда кабинетах, сотрудниках, в общем, довольно много до сих пор его изображений, фотографий можно видеть. Кстати, цветные в том числе, вообще-то нужно сказать, что, ну, так, почти-почти, да, образно, вообще Борис Борисович Петровский, он, в общем-то, до сих пор где-то с нами, он не ушел до конца, ну, хотя бы потому, что огромное количество его изображений и фотографий, там, и рисунки, и, кстати говоря, немало хроники, вот даже можно ведь открыть, да, и там набрать сейчас на компьютере, посмотреть, целый ряд передач, которые с ним, ну, понятно, уже такие поздние годы были записаны, и цветные даже передачи, так что, в общем, как он говорил, да, как он выглядел, да, о чем он говорил, ну, в общем-то, можно себе составить такое почти прямое впечатление, вот, ну, к сожалению, да, в общем-то, может быть, и в отличие от, ну, некоторых других наших героев, которые все-таки, вот, ну, не так, далеко не так, да, подробно представлены. Значит, вот, мне кажется, три основных периода у Бориса Борисовича было в жизни. Ну, во-первых, да, это период довоенный в широком смысле. То есть, понятно, там детство, отрочество, юности, годы учебы, и не только учебы формальной, да, в широком смысле такой некий подготовительный период, ну, я бы сказал, который включает в себя там, и, конечно, и первые шаги в Эрмитаже, да, и первые шаги в науке, и в такой практической археологии, да, и первые его там теоретические работы, статьи, выступления. Второй, ну, естественно, это отдельно Великая Отечественная война, да, которую, ну, он в том числе, хотя, да, и не, ну, как-то не воевал на фронте, но, тем не менее, да, спасал Эрмитаж, сейчас поговорим немножко об этом, вот, и в команде противовоздушной обороны участвовал, и на крышах музея дежурил, и самый, в любом случае, самый тяжелый период, да, войны и блокады, самый тяжелый, конечно, для всех самый неожиданный он вынес, и, наконец, да, такой следующий, мне кажется, все-таки большой период, ну, там немножко еще послевоенное время, конечно, можно добавить, ну, и, конечно, следующий, как бы получается, что самый главный период, это, конечно, период директорства в Эрмитаже, так что вот такие три основные, да, самые значительные этапы. И потом, да, Борис Борисович Петровский, ну, как бы он, ну, действительно вот из, где-то из своей личностью, своими трудами, да, с, так сказать, и жизнью, и происхождением, но он представляет, в общем, как бы разные, ну, даже я бы сказал, наверное, разные типы, да, русских людей, русских ученых, ну, во-первых, это, да, представитель дворянства, потому что у него, он довольно подробно об этом писал, ну, ближайшие родственники, да, там, по отцовской, по материнской линии, они связаны как раз и с военной деятельностью, и там оба деда у него были генералы, собственно говоря, да, его отец и дед, они профессиональные военные, и, кстати, одновременно, по сути, они, да, и ученые, но отец-то его занимался как раз даже в основном преподавательской деятельностью, и вот как раз преподавал и в Петербурге, потом вот был отправлен в Оренбург, потом вернулся, да, обратно, тоже продолжал, даже и после революции, кстати, спокойно продолжал работать, никто их не трогал, там не было, не было никаких классовых репрессий. Вот, ну, сам Борис Борисович, понятно, он в какой-то мере, ну, конечно, еще успел, да, застать, захватить немножко вот этой вот, да, такой предреволюционной эпохи культуры, потом, с другой стороны, ну, в некотором роде это вот такое поколение, да, молодых, ну, вот в данном случае в науке, и молодых ученых, энтузиастов, ну, это как бы вот то, в общем-то, то лучшее, да, и то такое самое... Ну, такое яркое, свежее, что в какой-то мере, конечно, да, и вот, да, да, страшный, конечно, перелом, 17-й год в любом случае, ну, неизбежный, неотвратимый, ну, да, ну, не все там было плохо, как мы там последнее время, да, говорим или слушаем, или нам рассказывают, все-таки было и немало вот чего-то свежего, молодого, вот такого яркого, так что вот это тоже, конечно, Борис Борисович, да, и застал, и ощущал, да, он был, в общем, в какой-то мере представителем, но вот этого тогда нового поколения ученых, ну и в конце концов, да, это вот такой расцвет, ну, действительно, науки советского периода у нас была прекрасная, да, у нас все говорят там, что, как в замечательной песне, да, мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, ну и в области балета, понятно, мы впереди, ну, не только балета и не только в области военной промышленности, конечно, наука, да, в широком смысле, кстати, и историческая наука, и вообще археология, да, и науки гуманитарные, это, кстати, то, что, ну, то, чему, скажем так, старалась, ну, хотя бы показательно, да, ну, тоже не так плохо, да, старалась советская власть покровительствовать, ну, хотя бы периодами. И к тому же Борис Борисович Петровский, это, в общем, тот человек, который, ну, в прямом смысле, вот он создавал, он развивал вот ту самую, да, российскую, ну, скажем так, российскую науку, ну, в советское время, да, еще и с определенным таким несколько экзотическим уклоном, да, сейчас поговорим об этом подробнее. Ну, родился он в феврале 1908 года, родился у нас, тогда еще в Петербурге, но вот я говорил, что совсем маленьким переехал на некоторое время в Оренбург, собственно, там начал учиться, потом вернулся, учился у нас дальше здесь. Кстати, так очень интересно, он в своих мемуарах-то и описывает, что некоторое время поучился в такой вот свежей совсем, только-только сформировали ее, значит, школе, сейчас так не верится, когда об этом читаешь, прямо на одном из этажей в гостинице «Европейская», да, вот были предоставлены помещения, там велись занятия нормальные, даже очень интересные, вот, приходили, кстати, на эти занятия, в том числе, сотрудники Эрмитажа, но вот его такая самая знаменитая наставница Наталья Давыдовна Флитнер, которая, собственно, работала, очень долго работала в Эрмитаже, там и водила экскурсии, была профессиональным египтологом, и вот как раз она в значительной мере, да, поддерживала, развивала вот этот интерес, ну, вообще и к древностям, к археологии, ну, да, вот, говорит, Египет был такой-то первой страстной любовью, ну, наверное, так все, если вспоминать будут, кто начинал увлекаться историей, ну, конечно, что проходит, да, там, ну, совсем про первобытное, наверное, не очень, особенно в детском возрасте, интересно, но вот Египет, конечно, да, первое, что мы так, первая цивилизация, о которой мы говорим, там обычно там много вещей сохранилось, и картинки показывают, раньше там такие интересные, не знаю, там слайды и такие учебные фильмы делали, сейчас, по-моему, уже не очень делают, вот, так что есть чем заинтересовать, есть чем занять, так что вот сам Борис Борисович писал, что вообще-то с детства вот увлекся очень сильно Египтом, да, и книги там покупал сам, или ему там покупали родители, и фактически сам-то, кстати говоря, да, увлекшись, изучал вот эти знаменитые иероглифы, да, и там учился читать, и, кстати, видимо, вот хорошо владел вот этим древним египетским языком, вообще всю жизнь, кстати, изучал вот эти языки, ну или, скажем так, да, письменность вот разных древних, особенно древних восточных цивилизаций. Вот, в детстве он тоже рассказывает очень так колоритно, значит, ему однажды подарили как раз настоящие египетские вещицы, он там маленькая совсем была фигурка с корабе, он, кстати, потом, значит, ее невесте своей подарит, вот, ну, вот в семье она так и сохранилось, значит, ну и несколько таких небольших там фрагментов, амулетов, ну, говорит, вот, как такое самое яркое воспоминание, как лучший подарок у своего детства, наверное, это вещи описывает. Вот, далее, ну, далее, конечно, жизненный путь, в общем, вот, кстати, можно сказать, да, нечастый случай даже вот среди наших, да, героев, ну, когда жизненный путь, в общем, был определен, ну, действительно, вот, ну, почти-почти с самого детства, да, то есть вот как, ну, почти как только начал учиться, вот этот интерес, да, к истории, к древностям пробудился, поэтому, конечно, идет учиться на, значит, ну, по существу, да, в наш, ну, тогда еще не совсем, да, Ленинградский университет, там по-другому это, факультет там, этих общественных наук, ну, не так уж и важно по существу, да, историко-филологический факультет, конечно, кафедра археологии, ну, конечно, еще вот Борис Борисович застал замечательных наших, да, там, профессоров, преподавателей еще вот этого старого поколения, ну, с некоторыми потом вот бок о бок и в Эрмитаже, ну, будучи молодым специалистом, трудился. И следующее вот такое очень интересная деталь, конечно, огромное влияние Николая Яковлевича Марра, ну, с которым знакомится довольно молодым человеком, и вот в 1929 году делает, ну, фактически там первый доклад, пишет первую статью, посещает вот эти, ну, так называют, так, кстати, очень интересно, громко там называлось это Ефетический институт, ну, на самом деле, это вот в старой такой доброй еще дореволюционной традиции, мы вот в классической литературе русской можем немножечко об этом встретить, но это когда на самом деле, ну, преподаватель, собственно, ученый или профессор, да, собирает некий кружок прямо у себя дома на квартире, да, и вот с ними хотя бы раз, может быть, два в неделю занимается, да, делится своими знаниями, впечатлениями, там им читает, не знаю, свои статьи, да. То есть, ну, что-то вроде такой, да, древней академии Платона, да, это, конечно, неофициальное какое-то учреждение, хотя вот про Марра мы время от времени упоминали, тот самый, да, Николай Яковлевич, замечательный там и историк, и археолог, и лингвист, и вот как раз в 20-е годы он занимается разработкой, ну, так называемой там единой теории языка, тем более это все должно помочь, да, глубже понять, да, и памятники археологии, и культуры, особенно вот древние культуры, там, и культуры Востока. Но вот как раз там семантики, например, семантики слова «железо» в египетской письменности, да, вот первая статья Бориса Борисовича Петровского была отмечена, и, кстати, Марта как раз сразу, так сказать, с удовольствием принял ее и рекомендовал, ну, по существу, да, там, в свой собственный академический, правда, между прочим, сборник, и в конце концов, ну, не сразу, ну, была она, конечно, напечатано. И второе, да, вот несколько лет, вплоть до войны, практически каждый год, это путешествие на раскопки. Ну, вот два тогда основных направления. Во-первых, с профессором Миллером, значит, который, кстати, работал и в Институте истории и материальной культуры, тоже мы говорили об этом учреждении, ну, которое, по существу, вот МАР и создал, да, в 1919 году, и одновременно в этнографическом музее, вот, кстати, сравнительно недавно там обновили экспозицию, там даже вот и портрет, краткую биографическую справку Миллера можно найти, да, посмотреть. Значит, с Миллером работают на Северном Кавказе, причем это вот изучают совсем древние слои, это эпоха бронзы, это, ну, в конце концов, так или иначе, да, обращаются к древностям каменного века. С другой стороны, вот мы как-то говорили про Михаила Ларионовича Артамонова тоже, ну, Артамонов немножко постарше, да, но тоже вот в нескольких экспедициях бок о бок с ним работали, в частности, вот то, что станет для Артамонова, да, его таким большим главным научным открытием, а Борис Борисович Петровский, значит, вот, ну, как бы в качестве, да, такого помощника, ассистента, вот, например, очень интересный, все в начале 30-х годов было путешествие, значит, по трассе будущего Волго-Донского канала. То есть, как это часто бывало, бывает до сих пор, да, не только в России, значит, вот государство предпринимает, ну, пока теоретически, да, готовятся планы неких крупных работ, ну, в данном случае, да, работы по мелиорации, и вообще-то зовут археологов, если эта территория, ну, связана, да, с какими-то историческими событиями, а там, конечно, да, целые пласты вот на этой территории археологические, так что прошли вот всю будущую трассу. Очень интересно, Борис Борисович Петровский, кстати, отметил, он потом, много-много-много десятилетий спустя уже канал был построен, вот он по этому каналу плавал как раз. Ну, и правда говоря, что, к сожалению, ну, так там все перекопали, так все переделали, что, в общем, вот этот, да, места, по которым они когда-то ходили пешком, ну, несколько месяцев, это, конечно, все заняло, ну, там даже было не узнать совершенно. Вот, кроме того, да, еще уже в 30-е годы это еще одно направление открывается, значит, Средняя Азия. Кстати, вот, ну, так, предположительно, вообще-то Борис Борисович Петровский мог бы и там, во-первых, сделать и крупное открытие, во-вторых, да, он, в общем-то, был одним из первых, ну, как это у археологов называется, разведка, да, вот на разведку он ходит, ну, разведка была, конечно, небольшая, все это было сделано незадолго до войны, потом, ну, как-то тема была не очень популярна и вообще немножечко об этом забыли, ну, там надолго забыли, почти на 30 лет, но и в результате сам Борис Борисович, вот он, тоже 30 лет спустя, он так по памяти, по старой памяти выступил консультантом. В результате были вот уже начаты настоящие масштабные раскопки, открыли вот холм Кара-Тепе в Средней Азии. И вот когда его начали изучать, то там оказался огромный комплекс буддийских монастырей такого раннего средневековья. Вот, ну, то есть, в принципе, да, а мы знаем, что Борис Борисович Петровский, да, сделал свое действительно колоссальное археологическое открытие, изучал его десятилетиями, это Кармер-Блур, да, ну, немножко другая культура, да, немножко другой регион, это Закавказье, вот, но, тем не менее, а вот, может быть, сложилась бы судьба немножко иначе, он бы как раз сделался вот открывателем Кара-Тепе, да, первооткрывателем, ну, значит, с чем еще вот этот вот интерес профессиональный связан? Ну, опять же, Николай Яковлевич Мар, вот сам Борис Борисович любил об этом вспоминать, тоже рассказывать, в мемуарах описывал, что, да, он обожал, конечно, Египет, он, в общем, туда желал бы побыть. Кстати, много-много тоже времени пройдет, между прочим, даже эта мечта, в конце концов, его сбудется. Но все-таки, да, там 20-е, 30-е годы на дворе, конечно, ни о каких заграничных путешествиях, тем более экспедициях, даже мечтать не приходилось, ну, в Советском Союзе, по крайней мере. И вот Николай Яковлевич Мар объясняет, что, ну, Египет слишком далеко, да, как бы интересы интересами, да, все-таки надо хорошо бы подобрать, да, то, что вот, ну, столь же интересно, да, то, что вот ближе под рукой, и предлагает ему вообще-то обратить внимание на культуры, ну, скажем так, широко древнего, да, Древнего Востока, но которые вот на территории Советского Союза, и непосредственно на Кавказ очень широко, да. Ну, мы знаем, вообще-то Кавказ это считается, да, там одна из, по-моему, двух или трех, да, прародин человека вообще, да, человечества оттуда. Мы, ну, есть Африка, понятно, да, есть Кавказ в том числе. И вот как раз, ну, немножко это даже где-то перекликается, тогда, конечно, об этом не очень принято было у нас, да, в Советском Союзе говорить, ну, все равно, так сказать, знающие люди понимали, знали. Немножко еще перекликалось это с библейской археологией, то есть вот на Западе, и Борис Борисович Петровский потом об этом тоже много и докладов будет делать и писать, уже существовала так более-менее вот со второй половины XIX века такая дисциплина халдоведения называлась, да. Ну, во-первых, да, у нас что-то о неких халдеях сказано в Библии. В Ветхом Завете, конечно. Во-вторых, да, ну, халдоведение может быть и не совсем правильное название, ну, некоего народа, вот, который, значит, регионально должен был бы связан быть за Кавказьем, и вот в Германии, кстати, в частности, эта наука так развивалась. То есть, во-первых, изучение, да, давно ушедшей мертвой цивилизации, раз. Значит, за Кавказье, ну, в частности, да, какая-то часть все равно вот эта территория оказалась вот сейчас в составе Советского Союза. Да, и мы, в конце концов, знаем, что, по сути, у нас, да, и благодаря Борису Борисовичу Петровскому это направление, эта дисциплина получит новое название, да, это государство Урартов, да, это государство Урарту. И вот как раз конец 30-х годов, Борис Борисович Петровский уже, да, в Закавказье, на территории, ну, советской Армении, конечно, значит, фактически, да, не то, что недалеко, фактически, вот в окрестностях Еревана тоже делает разведки, ну, понятно, предварительно, как положено, изучает все доступные материалы, там, отечественные, заграничные, там, переводные, с немецкого в том числе, и понимает, что, ну, вот, да, где-то здесь можно, ну, обнаружить вот эти памятники, да, вообще говорят, что, конечно, и он сам признавал впоследствии, да, что, конечно, большая доля везения действительно была, да, но перед этим, конечно, была, по крайней мере, теоретическая работа проведена огромная, во-вторых, Борис Борисович Петровский, ну, в принципе, уже к своему открытию главному, как оказалось, подступает, в общем, очень опытным, да, археологом, таким археологом-практиком. И вот самый-самый конец 30-х годов, да, наконец, обнаруживают, что руины одной из крепостей на территории Урарта. Если быть совсем точным, получается, это у нас северная граница царства Урартов. Ну, чтобы так нам скоординироваться, значит, ну, все немножечко, да, про древние цивилизации знают, представляют, да, ну, понятно, Египет знаем больше, любим больше, но, с другой стороны, в то же самое время у нас существует, да, восточнее то, что мы называем Месопотамией, да, реки Тигр и Ефрат, вот на них существует, ну, там, на самом деле, достаточно много государств и культур сменилось, но вот довольно долго существовали, соседствовали, очень немирно соседствовали, на самом деле, постоянно воевали друг с другом. Вот как раз, значит, Вавилонское царство, Ассирия, ну вот Ассирию, я думаю, все хорошо слышали, по крайней мере. И на самом, вот севернее еще, это как раз государство Урарту. Ну, то есть, да, которое чисто географически, если мы вот современную даже карту раскроем, да, оно захватывало часть там нынешней Армении. Ну, тогда армянская, это армянская СССР. И вот оказалось, что в окрестностях Еревана сохранилась, да, вот засыпанная, ну, веками она засыпалась, она разрушена-то была еще в VI веке до нашей эры. Видимо, кстати, в то же время как раз и, да, плюс-минус, да, но в течение там 2-3 десятков лет разрушилось само государство Урарту, оно исчезло, его вот буквально смели завоеватели. И как раз в первую очередь, да, основная история вот царства Урартов, оно было восстановлено благодаря раскопкам вот этой вот крепости. Да, крепость назвали Тейшебаини, ну и, собственно, название ее открыли в честь бога войны. То есть, кстати, что интересно, значит, на территории самого Еревана, ну, это буквально там, ну, может быть, 2-3 десятка километров, не очень да, не очень большое расстояние. Как раз тоже Борис Борисович Петровский, открывая, значит, руины крепости, ну, там по-разному, да, немножко огласовка, Эребуни, Еребуни, то есть вообще-то понимают, что это, грубо говоря, ну, такой первый город, причем поселение такое с довольно тоже богатой, довольно длинной историей, которая предшествовала Ереван. Там очень интересно, кстати, ну, уже в советское время, значит, благодаря этому открытию вообще Ереван там какую-то неимоверную, на самом деле, дату своего основания праздновал, что-то там 2700 лет примерно. Ну, то есть понятно, что эту древнюю крепость урартов связали сразу там с Ереваном. Вот, ну, такое оригинальное уже культурное открытие произошло. Праздник, говорят, действительно большой был. И вот две, то есть фактически две крепости урартов были открыты, да, в общем, в пределах одного города, да, более-менее. И, говорит Борис Борисович, он, конечно, он выпускал отчет, он выступал с докладами, он, кстати, он практически, это вообще для археолога редкость большая. То есть каждый год вот его экспедиция делает, ну, просто колоссальное открытие. Ну, потому что действительно выбрано, вот, и выбрано было, да, регион, и место такое оказалось, что натурально раскапывают целый комплекс. Вот, то есть это крепость вместе с городом, да, вместе со всеми кладовыми, а поскольку крепость была взята штурмом, и, видимо, после этого штурма крепость оказалась заброшена, больше ее никто не использовал никогда, да, вот время ее занесло там землей, песком, ну, а там осталось все. Вот мы все знаем, да, историю в Помпеях, ну, Помпея — это немножко другое, да, там стихийное бедствие зафиксировало. А здесь штурм, вот эти столетия забвения, а зато для археологов осталось, ну, во-первых, картина штурма. Во-вторых, все, что вот сохранилось, то есть, видимо, даже ограбить толком не удалось. И на самом деле, вот там и Борис Борисович описывал, да, и посчитать можно, то есть это 30 лет, ну, с перерывами небольшими, понятно, главный перерыв там был в годы Великой Отечественной войны, да и то, по существу, уже война, точнее, война еще не закончилась, так сказать, до конца, а, в общем-то, там уже каким-то работам вернулись. То есть 30 лет, 30 сезонов, да, там по несколько месяцев каждый сезон, это вот все путь, да, в историю, это путь вглубь земли. Ну, не зря, кстати, тоже наш замечательный, один из замечательных наших эрмитажных археологов, да, сказал, и книгу написал замечательную, «Машина времени лопата», да, это лопата археолога. Вот в данном случае действительно удалось прокопать вот до самого низа, до глубины. Вот, там, кстати, такие два особенно интересных, таких, мне кажется, момента. Это 1949 год, значит, Борис Борисович Петровский описал особо, вот пока, значит, рыли, ну, как положено, там, по квадратам, значит, прорыли до огромной, там, что, метров, почти 10 метров в глубину. То есть, когда, то есть, поясню, это когда-то все возвышалось над долиной, да, сейчас это в глубине... как бы кургана, холма находится, открыли одну из кладовых. И вот там как раз, это довольно известные фотографии, фотографии, кстати, на экспозиции в Эрмитаже эти всегда были, обнаружили, значит, так называемые карасы, то есть это громадные глиняные сосуды, ну, вообще-то известные очень широко и очень хорошо в античном мире, а, между прочим, вот когда у нас там иронизируют по поводу Диогена, да, ну, мы знаем, там бочка, это же неправильный перевод, во-первых, да, он жил не в бочке, а, да, в сосуде. И вот бочка-то была не деревянная, как у нас любят говорить, да, там из-под огурцов соленых. Нет, а Диоген настоящий жил в огромной глиняной бочке. Так вот это тот же самый карас.
И он еще, по-моему, Диоген жил посреди рыночной площади.
Ну, ко всему прочему.
То есть ему с утра уже несли все, да, что нужно.
Ну, ему не то, что несли, он там выбегал, вопил, что он есть, как бы... Как кто-то, как его биограф-то я писал, да, выбегал, вопил, что он хочет есть, да, и это всем надоедало быстро, ну и что-то ему там накидывали, чтобы замолчал в конце концов.
Ну, тогда было модно быть философом.
Вот, ну там тепло, там можно, да, помните, это же в Турции, там тепло, там все можно. Вот. Ну да, там, по иронии судьбы, жил-то он, собственно, в том самом городе Синоп, да, близ которого русский флот одну из самых блестящих побед под командованием адмирала Нахимова одержал. Да так, к слову, это все то же самое. Так вот, и были обнаружены вот эти громадные, там они в среднем, ну, где-то на 20-30 литров же рассчитаны. То есть это либо жидкости, ну, какие жидкости, да, это, понятно, вина, это оливковое масло, ну, вообще растительное масло, это может быть даже вода, это могли быть всевозможные сыпучие продукты. То есть это вот те огромные кладовые, мы там вот в легендах, сказках обычно читаем, вот так вот они в данном случае выглядели. Но у нас, кстати, в собрании Эрмитажа есть карасы, ну, вот не эти, конечно, огромные, да, поскромнее, ну, из других там соседних кладовых. Значит, причем эти карасы обыкновенно примерно наполовину, иногда даже больше, они врывались в землю специально. То есть там такая довольно грубая работа керамика, ну, главное, чтобы можно было сохранить. То есть, по сути, это древние погреба, это холодильники. Вот. Ну и вот как раз там Борис Борисович даже еще в первых своих очерках он и пишет, что вообще-то урарты, ну, как все нормально. Во-первых, урарты там же как завоеватели появились на этой территории. Во-вторых, они, как все нормальные завоеватели, да, как модно тогда было, эксплуатировали местное население. Вот как раз местное это население, оно и несло всевозможную дань, в том числе в виде продуктов, вот сюда. И вот как раз это та самая дань, которая складывалась. Кстати говоря, там обнаружили, там, в принципе, откуда известно, так там хотя бы останки, а где-то не только останки, где-то там, ну, буквально там ящиками, килограммами можно было мерить, да, вот тоже зерно там те же, ну, где-то, например, там косточки от винограда, где-то, ну, хотя бы там на дне остатки там того же вина, масла. Кстати, говорят, вроде там такой, знаете, древний коньяк обнаруживали, между прочим. Ну, не в таких больших, правда, сосудах, а наоборот, там в маленьких вроде. Ну, нет, там сосуда, наполненного коньяком, конечно, не было. Хотя вот мне понравилось, перечитывал мемуары. Борис Борисович пишет, что тоже, ну, вот в 40-е годы они во время, ну, продолжали все там же раскопки, значит, обнаружили даже золотую чашу. Но вот они-то как раз, отмечая такую находку, они-то как раз ее наполнили коньяком, там, ну, как братину там на нескольких человек, да, товарищей, распили.
Вот прямо
в честь
эту
этого
чашу,
события. Которую... Ну, так там она, не, ну, ее помыли же, естественно.
Нет,
так
я
потом
понимаю,
она же
да.
Золотая, металлическая еще.
Угу. Металл-то
что с ней будет? Металл-то вечный. Ну, правда, по-моему, она осталась там, в Армянском музее, ее уже в Эрмитаж-то не повезли. Вот, и, кстати говоря, что, в общем-то, немаловажно, да, во-первых, это было действительно колоссальное открытие, да, это огромный целый комплекс, в общем, совершенно не потревожно, ну, грубо говоря, это вот такие новые Помпеи. Кстати, вот мы и говорили, сейчас вот, наверное, не грех вспомнить, что Иосиф Табгарович Арбелий и Николай Яковлевич Мар, да, примерно за, там, 20 лет до вот этих раскопок в Тишебаине, да, как бы под горой Кармер-Блур, они же ведь раскапывали город Ани, то есть это одна из столиц уже, собственно, средневекового армянского царства, ну, фактически от которого ничего не осталось. Причем вот там они работы свои завершили аж даже в ходе Первой мировой уже войны, ну, пока там вот еще горячая фаза на, да, турецком фронте не началась. И вот Иосиф Абгарович Арбелий, молодой еще, он написал путеводитель вот по этому, да, мертвому древнему городу, но город-то там, что интересно, сохранился тоже целиком. То есть мы имели возможность, ну, понятно бы, если бы у себя вот еще до открытия Кармер-Блура вообще-то иметь свои Помпеи, да, средневековые. Ну, город там вот, который закончил свою историю, они, по-моему, где-то в начале 13 века. К сожалению, ну, так сложилась дальше история, там войны, революции, там очередные войны, масса переговоров, к сожалению, это все ушло в Турцию. Туркам это, кстати, не надо абсолютно, это все им не интересно, это не их история, вот, и вообще как-то не очень хорошо они с этим памятником обращаются вот вплоть до сих пор, к сожалению. Там буквы, самое обидное, что буквально его там, ну, не достанешь, конечно, рукой, но через границу даже видно до сих пор. Вот, это, к сожалению, то, что мы вот не успели обрести, сразу вот как-то потеряли. Ну, появился вот 20 лет спустя, по сути, другой вот похожий, да, комплекс, то есть древний, да, древний, ну, такой не очень, конечно, большой, но настоящий город, причем действительно древний, да, это все, да, вдуматься. Мы там обычно вот про русскую-то историю говорим, да, ну, ну, для нас древние, ну, там 12 век, это, конечно, наша древность, да, там, там всегда на домонголь, ну, мы-то как делим, да, на допетровское все, там допетровское делим на домонгольское, потом, ну, такое средневековье, это у нас как бы возвышение Москвы, а тут, ну, это, да, плюс 1000 лет назад, вот Анатолий Николаевич Кирпичников замечательно говорил, что археология, ну, история вообще, археология вот как бы с фактами на руках, она что, позволяет продлевать нам историческую память, то есть вот здесь историческая память сразу на 1000 лет туда, вглубь шагнула. И самое главное, Борис Борисович Петровский, конечно, явился создателем совершенно новой целой экспозиции в Эрмитаже. То есть не было, ну, давайте так, почти ничего. Да, был, началось, кстати, очень интересно, такое, ну, как бы по-старому, да, российское халдоведение, да, русская урортология, с того, что где-то, ну, понятно, в царское время еще, значит, некий полковник Колюбакин, кстати, говорят, который был одним из прототипов героев от романа Лермонтова, да? Ну, во всяком случае, говорят, такой человек по складу характера неприятный, желчный, нервный. Ну, ладно, это пока отставим. Самое главное, что он, ну, скажем так, да, заинтересовался или умудрился, в общем, купить какой-то набор старинных вещей, там в основном бронзовые предметы. Ну, это фрагменты вот от каких-то крупных вещей, и потом, кстати, они все-таки оказались, их, тогда и бог памяти, по-моему, кстати, их Борис Борисович Петровский, ну, если не приобретал, во всяком случае, он принимал их уже в Эрмитаж, потому что, по-моему, от Колюбакина это все в Императорскую археологическую комиссию ушло. А вот сейчас, кстати, это в Эрмитаже, это, по сути, вот ПК, и никто, кстати, не мог определить вот совсем точно, что это, ну, понятно, Восток, да, какой Восток, откуда... В результате оказалось, что это как раз те самые вот первые вещи, связанные с наследием Урарту. Раз. Вот Борис Борисович, ну это что, это там, ну, 3,5 вещицы такие. А Борис Борисович Петровский в итоге собрал, ну там как бы и договаривались, да, и с армянской уже Академией наук, там с армянскими правительствами, ну тогда легче было, конечно. Там были и официальные подарки, было то, что, ну, как бы там по-братски поделили. Нет, было то, что как бы сразу принадлежало Эрмитажу, то есть он собрал огромную коллекцию, значит, которая оказалась в нашем музее. Ну, огромную как, да, понятно, все относительно в мире. Ну, во-первых, это более 300 предметов. Вот сам Борис Борисович их еще описывал в свое время. Вот, это то, что было почти сразу выставлено. Это то, что, кстати, вот даже при жизни Бориса Борисовича Петровского буквально, да, дополнялось на экспозиции Эрмитажа. Вот я, кстати, еще в детстве... Ну, я не говорю много, часто, но хорошо помню вот этот первый зал, который я видел, да, старинный зал экспозиции Урарту. Сейчас его, кстати, вот того зала нет, они сейчас там закрыты. И вот в наше время, да, благодаря уже Михаилу Борисовичу Петровскому, ну, во-первых, реанимировали эту экспозицию, и, конечно, даже и ярче, и лучше, она, в общем-то, получила более такие... импозантные просторные залы, там, но благодаря еще и новому оборудованию, конечно, это все так буквально засверкало, засияло. Это, кстати, ну, вот теперь это точно, да, в общем-то, даже, наверное, невооруженным глазом видно, понятно, что это вот настоящие сокровища древней цивилизации. Да, хотя там нет, ну, как обычно, да, там ни драгоценных камней, ни серебра, ни золота, но это действительно сокровище. Причем отобраны лучшие после такой хорошей реставрации. Вот, и я не говорю о том, что это еще не все показано, что удалось, да, открыть, вырыть и привезти, да. Но вот лучшие образцы, и все с одной, из одной и той же крепости. Ну, и еще, конечно, более, может быть, значительная вещь, да, это как вот это открытие, ну, по сути, да, такого, ну, тогда советского, ну, неважно, российского, нашего, Урарту прозвучало еще в то время. Прозвучало, конечно, триумфально. Ну, почему? Во-первых, да, это вот период, там, 20-е, 30-е годы по всей, ну, вообще по всему миру, кстати, в Японии, например, в том числе, ну, понятно, в Германии, Франции, там, в Британии, значит, что страны и государства искали свое вот это древнее наследие. Вообще соревновались, кто древнее. Понятно. Ну, кто древнее, понятно, тот лучше. И вот Советский Союз в данном случае он, как сказать, получил такие доказательства. Да, он продемонстрировал, что у нас было древнее государство. Да, во-первых, древнее тех античных колоний, которые знали до этого, да, там в Северном Причерноморье. Во-вторых, да, не просто какие-то отдельные города, целое государство, государство, которое описано. Кстати, Урарт довольно неплохо описано как раз в письменных ассирийских материалах. Ну, там нельзя сказать, кто там победитель или побежденный, по-разному, да. Вот, Урарта, кстати, хорошо известны по как раз ассирийским рельефам в том числе. То есть, во-первых, подтверждение появилось, да, того, что они действительно были, что это там не фантазия ученых, да, что это там не выдумка. Во-вторых, ну, конечно, да, раз на территории Армянской республики, ну, там спрямили, конечно, вот Борис Борисович Петровский, отдадим должное, он постоянно так аккуратно, ну, предостерегал, ну, не надо уж так прямолинейно, да, не надо, не совсем там прямая. Прямое наследование. Ну, по существу, как бы армяне решили, что они потомки урартов. Кстати, как ни странно, ну, вот перед войной, нет, причем еще перед войной это по существу было уже как-то растиражировано, это стало входить в моду. Вот, между прочим, книгу, которую написал Борис Борисович Петровский, а книгу-то он писал, как начал писать как раз вот прямо в блокадном Эрмитаже, да, в блокадном Ленинграде, говорят, читал-то сам Сталин. Ну, конечно, уже после того, как сама книга вышла. Борис Борисович, кстати, за нее сталинскую премию получил в 46-м году. Вот. Ну, фактически, там, к 43-му работа была основная завершена, в 44-м книга выходит, вот в 46-м году сталинская премия. И, в общем-то, Иосиф Виссарионович, ну, так, знаете, подумав, ну, в общем-то, очень высоко оценил и по существу, и, так сказать, в том числе и санкционировал вот в учебниках. Ну, вот я не знаю, как сейчас, я вот еще помню, да, у нас там, ну, понятно, там полтора абзаца, но все равно вот в разделе там древних цивилизаций там на территории СССР я еще эти учебники застал вполне, значит, вот у нас там было немножко. Так что это все пошло в учебники, да, вот советской истории довольно быстро, и мы вот обрели такое, ну, свое древнейшее культурное наследие. Ну, причем, да, вот это как какие-то вот крупные, ну, грубо говоря, да, там за несколько лет атомную бомбу удалось создать. Ну, кстати, вот почти в то же время. И тут, ну, в течение, да, ну, буквально нескольких лет, да, то есть в широком смысле жизни вот одного поколения ученых, археологов, ну, открылась из небытия, да, воскресла из небытия целая цивилизация древняя. Вот совсем, как говорится, материалом, да, со всеми памятниками. Вот, то есть, конечно, редко какому археологу вообще такая удача сопутствует. И следующий этап, да, это, конечно, блокада, но вот у меня сегодня даже книжечка замечательная, да, представлена, да, с собой.
Я заходит, покажу, да, тоже поближе людям, пожалуйста.
Вот, страницы моей жизни, ну, то есть вот мемуары Бориса Борисовича Петровского. Вот, к сожалению, ну, не удалось, не успел, да, описать больше, там вот, ну, я помню, первый раз читал, тоже немножко жалко так было, там они обрываются, кстати, даже до его директорства, то есть описана вот вся, так скажем, да, точнее, первые два основных этапа его жизни, вот, к сожалению, директорство уже описать ему не удалось. Но, тем не менее, очень интересная, очень яркая, очень познавательная.
С фотографиями.
Да, ну, это вот такое еще издание замечание. Кстати, это вот первое издание, между прочим, но практически сразу. То есть вот, ну, конечно, уже Борис Борисович его не застал. Ну, там всего где-то, ну, 4-5 лет проходит. Вот в 1995 году он только сразу по горячим следам было выпущено. Да, у нас переиздание, ну, скажем, такое роскошное в серии «Хранитель» было вот в 2008 году, когда большой юбилей, столетия Бориса Борисовича Петровского отмечали, да, и выставки были, конечно. Ну и вот как говорят, что даже рукописи его вот настолько тщательно были записаны, у него был такой очень четкий, да, и каллиграфический, и четкий очень хорошо читаемый почерк. Ну, во-первых, говорят многие, что когда читают его тексты, как бы слышат голос. Ну, вот кто еще за... Ну, мы, в принципе, я говорю, послушать можем, да, в записях. А во-вторых, говорят, очень легко с этими даже рукописями работать. Там специально разбирать почти ничего не надо, их практически можно печатать сразу, да. Если я не ошибаюсь, даже была такая идея вообще факсимильно, ну, все не все, но вот какую-то часть рукописи издать в виде альбома мемориального. Вот, а что говорят, читается очень легко, да, написано очень, да, четко, так хорошо и доступно. Вот, ну и немалая ценность, конечно, вот этих мемуаров еще и в том, что, конечно, Борис Борисович Петровский, как свидетель, очевидец, активный участник, да, он описывает, конечно, страшное время войны и блокады, но вот у нас, видите, он, кстати, вот, ну, все не все, но многие, да, или большинство, скажу лучше, вот наших героев в этом проекте, да, они все, так сказать, по ним прошлась война, да, блокада. Вот, но Борис Борисович Петровский ведь блокаду застает, да, когда ему порядка 33 лет. Хотя к этому времени он, кстати, он уже и, да, сотрудник ИМКО, он сотрудник Эрмитажа, он, да, он, кстати, уже кандидат, между прочим, к этому времени. Он в 44-м докторскую получает степень, но он уже кандидат, да, в 38-м году вот он защищается, ну, как раз вот по... Ну, там как вот за раскопки крепости Тайшибаини, да, там плюс по совокупности трудов, это ему было вполне заслуженно присвоено. Значит, и вот Борис Борисович Петровский тоже интересно описывает, ну, мы сейчас знаем, да, две, как минимум две, может быть, больше даже, вот такие мистические знаки, которые как бы вот совпали с началом войны, да, ну, обычно так, конечно, задним числом это все так уже хорошо, все предсказывает. Значит, причем две эрмитажные экспедиции, одна вот, которая работала в Средней Азии, а другая вот его, Бориса Борисовича Петровского, значит, в Ереване. Ну, самое известное, это обычно всегда вспоминают, говорят, в Средней Азии там раскрыли гробницу Тамерлана. Ну, и вот понятно, что... Причем тоже там это какие-то... Не помню, то ли чуть ли не 22 июня, то ли незадолго до 22 июня в 41 году. Но вот понятно, да, дальше эту мрачную, ну, по-своему, такую красивую даже легенду сочинили, что вот, значит, дух за великого воина потревожили, ну, вот после чего столько неприятностей как бы и он принес человечеству. А вот Борис Борисович Петровский описывает, что его будущее... Супруга во время работ в крепости, ну, она сама по себе крепость, это богу войны, да, посвященная, обнаруживает небольшую бронзовую фигурку, ну, как там потом определили, это навершие знамени, может быть, навершие скипетра, значит, с изображением вот этого самого бога войны Тайшебы. Ну, и опять же, тоже то ли 22-го, то ли там 20-21 июня 41-го года эта находка была сделана. И вот, ну, буквально там за считанные дни приходит известие. Вот, ну, Турция официально, как известно, да, сохраняет нейтралитет, к счастью, в этой войне, по крайней мере. Вот, их там еще не сразу удается вывести. И вот Борис Борисович Петровский приезжает уже в разгар июля 41-го года. То есть, напомню, это уже первый эшелон упакованных, приготовленных к эвакуации коллекции Эрмитажа отправился. Вот Борис Борисович принимает участие в подготовке второго и третьего эшелона. Но третий, к сожалению, не уйдет. Вот, и дальше, конечно, смыкается блокадное кольцо, вот, Борис Борисович сначала, ну, готовится воевать вот в этих, в народном ополчении, ну, что-то там не складывается, в результате вот он оказывается, причем со своими же друзьями, коллегами, исследователями в команде противовоздушной обороны в Эрмитаже. Ну, там, собственно, был заместителем вот начальника этого отделения. Дальше приходит, конечно, голод, скоро начинается холод. Вот. Ну, вот сам Борис Борисович пишет, что он тогда, так интересно, кстати, пишет название того времени, да, на улице Петра Лаврова, ну, на Фурштадской, конечно же, живет, но становится там довольно быстро совсем неуютно, так что он вот перебирается и практически несколько месяцев живет и, да, спасает Эрмитаж, дежурит, в том числе и на крышах музейных зданий, и описывает там, ну, так, кратко, скупо, но все-таки, значит, на антресолях, ну, нынешнего директорского коридора, сейчас у нас там отдел научной документации расположен, у них были вот эти служебные, ну, и, по сути, да, такие боевые помещения, оттуда они выходили, значит, на обходы по залам, ну, прежде всего, нового Эрмитажа, да, вот у Иосифа Абгаровича Арбеля предоставили отдельный кабинет, значит, в подвале, там вход шел из внутреннего двора нового Эрмитажа, и заранее, кстати, вот по инициативе, ну, там по договоренности, естественно, с правительством, по инициативе Арбели, вот было подготовлено архитекторами 12 бомбоубежищ, то есть время от времени приходилось спускаться туда, вообще там, ну, несколько сот сотрудников, члены семей, не только Эрмитажа, вообще вот там близлежащих учреждений культуры и музеев жили, да, жили не кто-то несколько месяцев, кто-то, ну, чуть ли не всю блокаду. Конечно, очень суровые условия для всех, причем многие, ну, практически там все болели или переболели, вот особенно вот в эту первую блокадную там или осень, или зиму. Ну и при этом, да, вот Борис Борисович Петровский же сам это описывает, конечно, все эти страдания, все эти ужасы, в общем-то, и не смягчает краски, но при этом вот он, у него замечательные, мне кажется, есть строки о том, что, ну, даже не в каких-то вот физических удобствах было дело, да, дело было, конечно, в душевном настроении. И вот он, например, сам, да, и некоторые, ну, немногие, некоторые его коллеги, особенно вот те, с которыми они вместе в команде вот этой обороны противовоздушной были, ну что, продолжали заниматься научным творчеством, научными работами, кстати, даже писали, это вот, ну, это настоящий подвиг, это, в общем, я думаю, вот современному человеку очень непросто себе представить, как вот при тусклом свете, ну, вот все мы знаем, да, эти коптилки там, которые делали из, иногда из, там, снарядов, да, иногда из, там, консервных банок даже, днем и ночью, причем, напомню, света не было ни днем, ни ночью, потому что в Эрмитаже там, ну, почти сразу повыбивало там взрывными волнами все стекла, там все было забито фанерой, вообще Эрмитаж был объявлен, да, там на особом положении, его там отчасти затягивали этими сетками, перекрашивали, вот, то есть вообще к объекту не нужно было привлекать лишнего внимания. Кстати, может быть, благодаря этому именно здания Эрмитажа не очень сильно пострадали. Ну, это, по крайней мере, по сравнению с теми дворцами, которые обнаружили просто лежащими, да, в руинах. Нет, в общем, здание Эрмитажа, к счастью, в основном, да, сохранились. Там вот капитальных, конечно, попаданий, там прямых попаданий, капитальных обрушений, ну, почти не было. Ну, не скажу, что не было совсем, но это, в общем, минимум, да. Могло оказаться гораздо страшнее. Вот. Да, они делят, там, говорят, даже языки друг с другом учили, да, о своих там уже готовых работах, планах рассказывали, да, там такие, в общем, были, ну, да, и драматические, и замечательные в чем-то вот эти блокадные клятвы, когда, значит, ну, люди понимают, что не всем доведется пережить, ну, не то, что войну вообще, да, даже эти условия, ну, как бы вот обещали друг другу хотя бы, значит, позаботиться о своем, там, рукописном наследии, о своих научных материалах, там, даже неизданных, ну, или издателей, хотя бы вот сохранить в архивах, там, Эрмитажа или Академии наук и так далее. Вот, ну, вот Борису Борисовичу, к сожалению, выпадет впоследствии вот это такая драматическая миссия, да, ну, практически, в общем-то, все его вот близкие друзья, коллеги погибнут, кто-то на фронте, кто-то, вот, не пережив этих мучений блокады, ну, да, действительно, он будет издавать, он будет готовить к печати, их работы в том числе, да, или передавать в архивы, в общем, этим он будет впоследствии тоже заниматься. А вот сам Борис Борисович, да, он, ну, так, без даже, ну, или, скажем так, с таким вполне заслуженным пафосом он напишет, что, а, говорит, не писать было невозможно. То есть или не писать совсем, да, опустить руки, или, наоборот, работать, ну, даже не то, что, как обычно, даже, говорит, там, с неким подъемом таким творческих сил. Там вообще забывали там про еду, про сон. Вот он работал над этой книгой, которая, в общем-то, его прославит, да, в конце концов, пишет его имя, да, и вообще-то имя государства Урарту, вот все уже в такую летопись, да, культурную летопись человечества. Вот он обрабатывает все основные материалы. Вот, кстати, довольно объемистая книга, это порядка там 350 страниц, да, со всеми там картами, схемами, хронологиями, приложениями, там приведены, естественно, фрагменты вот разных этих клинописных урартских текстов, по которым, собственно, там и династическая история, да, и основные эпизоды восстанавливаются. То есть это колоссальный труд сам по себе. Вот, ну, видимо, основные там часть была написана здесь в блокадные месяцы. Вот в марте 42-го, да, Иосифа Абгаровича Арбеля, Бориса Борисовича Петровского уже будут эвакуировать. Эвакуируют в Ереван, ну, где как раз Иосиф Абгарович очень скоро создаст целую Армянскую академию наук, там первые несколько лет сам, естественно, ее возглавлял, был президентом. Вот там же как раз пройдет эта защита, как бы докторская защита Бориса Борисовича Петровского. Значит, ну, там, причем такая хорошая защита, она и в кругу друзей, и в кругу прямых уже учеников, да, таких доброжелательных коллег. Вот там он завершает работу над книгой «История и культура Урарту», вот которая в 46-м году такой резонанс действительно на государственном уровне получает. Вот, собственно, в 44-м году вот произойдет свадьба Бориса Борисовича, да, и вот его, ну, когда-то она была там практикантка, потом в широком смысле, да, ученица, коллега, Репсиме Михайловна Джанпаладян. Ну, вот 7 декабря 1944 года в Ереване появляется, да, будущий директор Эрмитажа еще Михаил Борисович Петровский. Вот, сам Борис Борисович Петровский, он, кстати, интересно, он на заседании вот Армянской академии наук в феврале 43-го года он делает большой доклад по воспоминаниям своим о блокаде Ленинграда. Ну, правда, там говорит, что-то вот эту книгу не разрешили издать, к сожалению, там вроде он говорит, и даже рукописи не сохранилось. Ну, будем считать, что вот в основном, видимо, все мотивы доклада, да, все основные воспоминания, конечно, которые в любом случае не покидали, да, это уже не жить было до конца, вот Борис Борисович писал в этой книге, в мемуарах. И в 44-м году он еще ненадолго возвратится в Ленинград, и потом уже вот в 45-м, так сказать, произойдет такая, да, окончательная такая реэвакуация, да, уже. Причем Борис Борисович принимает, естественно, активное участие в восстановлении Эрмитажа. Вот в 45-м году возвращаются вот те самые основные коллекции, да, из, ну, тогда Свердловск, Екатеринбург сейчас. Он возвращается к работе и в Ленинградском государственном университете, и в Институте истории материальной культуры. Кстати, вот как раз в 40-е годы он читает большое несколько циклов и на археологическом отделении, и на Восточном факультете, ну, вообще и посвященные Урарту, истории, культуре, на археологии, там не только археологии Урарту, но и там большой цикл был, значит, посвященный археологии Закавказья, и вот как раз Иосиф Абгарович напишет, ну вот все хотел, к сожалению, до сих пор не удается почитать, очень хочется подержать в руках, книгу об археологии Закавказья, такой вообще сводный труд, ну причем пишет его, да, ну во-первых, прекрасный знаток вообще, но еще и вот практик, ну 20 лет уже практики, да, именно в закавказских экспедициях за спиной, так что вот на самом деле книга не менее и интересная, не менее значительная, чем вот эта вот, да, такая сенсационная о новой цивилизации урартов. Значит, ну что же, да, в это время, кстати, немножечко такие перемены. Борис Борисович переезжает, ну, они там почти бок о бок с Иосифом Абгаровичем Арбеле живут, значит, в новой квартире. Это, ну, попросту всем хорошо известное здание Эрмитажного театра. Да, это сейчас трудно представить, но вот примерно 20 лет это был жилой комплекс. Ну, ряд сотрудников Эрмитажа там получили, ну, хотя бы комнаты, да. Оговорюсь сразу, в начале 60-х годов эту практику прекращают, то есть всех потихоньку. Ну, вот Иосиф Абгарович, он просто, к счастью, может, и к счастью, физически до этого не дожил, да, его в 61-м не стало. А так практически всех, ну, там не очень, конечно, разумный, ну, на уровне правительства произошел обмен, потому что, ну, вот в новостроечные районы это все-таки 10-12 километров, да, от центра, от места работы. Люди уже не молодые все-таки многие, так что, честно говоря, да, вроде новые комнаты дали, да, трудности, конечно, создали. Вот, ну, во всяком случае, вот расселяли, раскассировали этот дом. Сейчас там, где были когда-то жилые помещения, Эрмитажные фонды. Ну, вот что было, то было. Так что вот не приходится удивляться, что как раз мемориальная доска, например, Иосифа Абгаровича Арбеля, она вот на здании Эрмитажного театра. Да, это место, где он действительно жил почти 20 лет. Ну, мы как-то говорили об этом. Вот, и Борис Борисович Петровский, соответственно. Значит, там же. Вот. Теперь, ну вот следующий этап. Да, к сожалению, 1951 год, это, ну вот такое, как бы странное на первый взгляд. Ну, правда, вот я перечитывал даже сам. Ну, вообще Борис Борисович пишет, что, ну, скажем так, поменялись настроения, и, в общем, что уж, испортились отношения, да, у Арбели и, ну, там и партийного, и, так сказать, государственного руководства города. Вот там Арбели действительно по обыкновению написал заявление об отставке, ну, удовлетворили, как бы даже особо и не посмотрев. К сожалению, был, конечно, тяжелый удар, вот, но... Борис Борисович остался в Эрмитаже, вот при новом директоре Михаиле Илларионовиче Артамонове, он, точнее, он продолжает, и вот Иосиф Абгарович, как бы, по сути, своим, да, заместителем по науке назначил, но вот при Артамонове продолжает Борис Борисович работу в качестве зама по науке, и фактически, как вот он вспоминает, на него-то как раз в Эрмитаже в это время ложится основная административная работа, потому что, ну, Михаил Илларионович, он такой... Добрый, конечно, был человек во всех смыслах, да, ну, как говорится, жил сам, давал жить другим, ну, правда, говорит, вот он административными делами не очень любил заниматься, вот он научной работой в основном, причем своей главным образом старался заниматься, так что Борис Борисович Петровский, в общем-то, административно. Кстати, кстати, вот интересно, в это же время, ну, я так... немножечко лишние подробности опущу, Борис Борисовича Петровского, значит, на, как бы, государственном уровне, ну, по крайней мере, на уровне вот правительства города, там и правительство, и партийная часть правительства, как бы рекомендуют и назначают председателем Института истории и материальной культуры. И вот там, где руководителем были, да, и Марк когда-то, создавший его, и Иосиф Абгарович Арбели, кстати, Артамонов, и вот Владислав Равдоникас некоторое время. Вот теперь Борис Борисович Петровский, то есть к моменту, ну, мы говорили как-то в одной из передач, да, вот этого такого очень неприятного, очень скандалезного увольнения Артамонова в 1964 году, то есть за плечами Бориса Борисовича Петровского и действительно крупная имя в науке, ну, в конце концов, он к тому времени там член-корреспондент и с Академии Советского Союза, и Армянской Академии, вот, и большой опыт, на тот момент уже крупный опыт руководства, потому что, ну, тут еще с археологических экспедиций надо отсчитывать, да, теперь вот он несколько лет руководит, ну, довольно непростым коллективом и довольно серьезным учреждением. Тем более, да, в Эрмитаже, ну, он там с небольшими перерывами, но он все равно остается заместителем по научной части. Так что в 1964 году вот его, как бы, рекомендуют, назначают директором уже Эрмитажа. Кстати, вот незадолго до этого у Бориса Борисовича исполняется, видимо, ну, хочется верить, его мечта детства, он вот в 50-е годы, потом в начале 60-х едет в Египет. Вот, причем не просто едет в Египет, да, там, в качестве туриста, да, или официального представителя, нет, египтяне просят Советский Союз, ну, отправляют именно его заняться, ну, Антош, сейчас мучить наших зрителей не будем, ну, некими раскопками. Там в результате доходит прямо до древнего Нубийского царства, ну, это там отчасти территория современного Египта. Вот, так что вот сбудется мечта, действительно. Вот, ну и надо, наверное, нам с вами хоть немножко поговорить сегодня о директорстве, да, Бориса Борисовича Петровского. Ну да, к сожалению, мне немножко тяжелее, я уже не застал. Ну, что слышал, да, что читал. Ну, во-первых, огромный срок, действительно, да. Во-вторых, вот, ну, я вот в свое время удивился, да, и вот в книге приведен замечательный список, да, примеров, сколько Борис Борисович, ну, все-таки человек уже немолодой, значит, в это время путешествуют. Ну, в среднем каждый год, ну, это 3-4 командировки. Причем география, ну, действительно всемирная. То есть от Японии до Латинской Америки. Я же несколько раз бывал в США, там в Вашингтоне в том числе, да, это Мексика, это, ну, практически все страны Европы, там, включая Испанию, Англию, Венгрию, Италию. В том числе, ну вот особенно, значит, 80-е годы, это целый вал выставок, которые, ну понятно, там договариваются, у Эрмитажа просят, Эрмитаж везет, открывает, да, даже в Америке, да, как вот ни странным покажется, вот, так что, и, наверное, одно из, ну, два, по крайней мере, таких замечательных воспоминаний, ну, нам так совсем сторожило, может быть, еще помнят, это огромная выставка сокровищ гробниц Тутанхамона. Если я не ошибаюсь, все-таки начало 70-х годов, вот, по-моему, даже почти 2 года эта выставка была, на хроника даже немножко осталась, это на первом этаже нового Эрмитажа развернули несколько залов. Вот Борис Борисович фактически лично договаривается с египетским правительством, причем как очень интересно. Ну, тут как такая замечательная перекличка с историей Эрмитажа. Да, как мы знаем, самая первая коллекция, которая легла в основу нашего музея при Екатерине II, была приобретена, да, без оплаты деньгами. То есть нам ее отдали, ну, в обмен на то, что там кому-то, ну, некие долги казенные простили. Потому что нам и так были должны. Вот, а тут тоже у Египта накопились какие-то колоссальные, видимо, суммы, а египтяне, да, они вообще за эту выставку всегда деньги брали, да, страховочные, но очень большие. Вот Борис Борисович сумел договориться, ну, видимо, и благодаря, в общем, той помощи, да, которую он оказывает в Египте, как специалист-археолог, чтобы нам, ну, тоже в счет, ну, всех, не всех, ну, какой-то части долгов. То есть, по сути, выставку к нам привезли бесплатно, да, в знак некой благодарности. Вот, сам Борис Борисович ее там открывал, водил, показывал. Кстати, говорят, там сделал несколько открытий, как вот египтолог, написал об этом несколько статей. Кстати, очень интересно, вот он делал даже, ну, тоже 70-е и 80-е годы, значит, выставки, ну, по-моему, практически всех вот основных стран таких экзотических, где он побывал. То есть у нас в Эрмитаже уже тогда были выставки из Мексики, были выставки из Колумбии, то есть от древности американских индейцев, была выставка из Нубии. Кстати, что интересно, сам Борис Борисович Петровский писал, как, в общем-то, знаток, специалист, на тот момент в Эрмитаже, во всяком случае, единственное, ну, ко всем ним каталоги, какие-то статьи, предисловия и так далее, в общем, хотя бы в общих чертах наших интересующихся вот и посетителей музея, читателей мог познакомить. Так что вот такой широчайший, да, чисто научный диапазон. Ну, вообще, порядка 200, да, работ, там и статьи, и рецензии, и интервью, и вот такие крупные монографии у Бориса Борисовича Петровского. Ну, в двух словах буквально хочу сказать, что действительно очень заслуженный человек, ну, отдадим должное, да, это не оставалось незамеченным. То есть он получает 2 ордена Ленина, он получает, значит, звание Героя социалистического труда, у него, насколько я правильно помню, 3 ордена Трудового Красного Знамени. Ну, действительно, вот, да, и, конечно, медаль за оборону Ленинграда, да, естественно. Вот. Ну, я уж не говорю, там целый список огромный, по-моему, практически все вот такие, скажем, престижные научные награды вот он собрал, там член множества европейских академий. Но вот подходит, да, вот этот вот последний период, 40-й, ну, годы перестройки, да, фактически, да, вот совсем маленьким, да, вот Борис Борисович об этом почти ничего не написал, значит, он застает... годы революции и гражданской войны, вот, но фактически вот начало новой революции, ну, сейчас мы знаем, что действительно была очередная революция, да, сколько она там, десятилетия длилась, он видит вот эти все потрясения, вот эти все разногласия, но вот тут, как бы, к сожалению, но вот как бы увидев это начало, да, такое начало, ну, слава богу, не конца, да, это могло восприниматься как начало конца, но, к счастью, это был не конец. Но вот в своих выступлениях, там некоторые даже записи сохранились, вообще-то Борис Борисович Петровский описывает ситуацию вот там 89-90 года, ну, практически по ужасу на уровне с блокадными месяцами, да, в его устах это стоит, к сожалению, очень немало, да, это очень авторитетная оценка. Но и вот последние командировки еще, да, в год смерти несколько командировок, ну, не очень больших, и октябрь месяц 1990 года Бориса Борисовича не станет. А вот, через два года открывают мемориальную табличку, но вот уже на доме, где он жил, неподалеку от Эрмитажа, тоже такая интересная хроника есть, там вот с работы на работу, да, переходит, но говорят, там даже несколько, неоднократно там так останавливался, если возвращался, иногда, там, иногда на машине, значит, тормозил у подъезда Эрмитажа, ну, как в случае, забыв доехать до дома, ну, в общем, настоящим, наверное, домом действительно для Бориса Борисовича Беотровского, ну, практически всю жизнь был действительно Эрмитаж и, в конце концов, его вот рабочий кабинет директора. Вот, да, что не сказал, да, что вот мемориальная доска открыта на доме на Мойке. Так что вот это последний адрес Бориса Борисовича Петровского. Вот, и на сём мы с вами, наверное, сегодня завершим. Но об этом действительно ярком, эрудированном, да, замечательном человеке, который внес, в общем-то, огромный вклад и в нашу, в историю нашу, нашей культуры, и, конечно, вот столько лет руководил таким главным первым музеем страны, да, так ярко, достойно. Вот, спасибо.
Большое спасибо вам, очень интересно, спасибо, что напомнили об этом выдающемся человеке. И мы, конечно, завершаем на сегодня, но серия подкастов продолжается. Я напомню, что это проект «Что слушали великие предки», а видеоподкасты, они подробнее раскрывают ту или иную личность, которая очень много сделала на благо России, на благо Санкт-Петербурга. И рядом со мной присутствует всегда Михаил Андреевич Мишалкин, младший научный сотрудник Государственного музея «Эрмитаж». Так что встретимся и продолжим. И у меня на связи музыковед, член Союза композиторов, постоянная ведущая, автор циклов «Большого и малого зала Петербургской филармонии» Наталья Леонидовна Энтелес. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И герой сегодняшней программы...
Борис Борисович Петровский. Сразу скажу, да, отец Михаила Борисовича Петровского. Да, дедушка Бориса Михайловича Петровского. Борис Борисович Петровский. Вы многое о нем узнаете из нашей сегодняшней передачи, но в основном не от меня. Я расскажу вот о чем. Борис Борисович вспоминал, как он впервые обратил внимание на тот самый холм Кармир-Блур, раскопки которого помогли ему буквально открыть заново удивительный народ, яркую страницу истории государства Урарту. Он вспоминает, что сидел он вечером, разглядывал окрестности, и косые лучи заходящего солнца вдруг как-то по-особенному осветили поверхность холма. И он неожиданно заметил, что эта поверхность вовсе не такая ровная, какой она выглядела при дневном освещении, а что под этим косым освещением высветились некоторые линии, которые при желании можно было принять за остатки рвов, стен, башен. Короче говоря, здесь надо было копать. И это так и оказалось. Вот это необычное освещение помогло сделать поразительное открытие. И это очень похоже на судьбу уже не царства, а человека, о котором я хочу кому-то рассказать, кому-то, может быть, напомнить. Армянская музыкальная культура имеет ряд особенностей, которые затрудняют ее соединение с некоторыми чертами европейской музыкальной культуры. Во-первых, она принципиально одноголосна. Эти потрясающие древние армянские напевы и то, что пели ашуги, и то, что звучало в армянских христианских церквях. А я напомню вам, что армяне приняли христианство в 301 году, то есть они были одними из первых христиан. Вот все эти напевы, при всей их поразительной красоте, при всей их невероятной фантастической роскоши, при всей их мелодичности, они были одноголосны, они были невероятно прихотливы по ритмике, они не вписывались в общую гармонию, в общие структуры европейской музыки. В Петербурге, как вы помните, была открыта первая русская консерватория. И среди ее профессоров довольно быстро оказался один из членов, как ее называют в европейской истории музыки, русской пятерки, а мы называем ее могучей кучкой, Николай Андреевич Римский-Корсаков. И год за годом, являясь преподавателем консерватории, потом профессором, он проявил себя как совершенно потрясающий педагог. Школа Римского-Корсакова, класс Римского-Корсакова – это понятие, которое вошло в русскую музыкальную культуру. И до сих пор некоторые современные петербургские композиторы ведут свою родословную от Римского-Корсакова. Ученик ученика ученика Римского-Корсакова. И вот среди этих учеников Римского-Корсакова был армянин Якмалян, наш герой, о котором я сейчас вам расскажу, именно встретившись с Якмаляном, понял, что ему нужно. Звали этого человека Сагамон Сагамонян, но когда он принял духовный сан, то в честь одного из первых армянских епископов он принял имя Комитас. И под этим именем мы его знаем. Это был человек громаднейшего таланта. Он был подвижником своего дела. Он не просто внес совершенно новую струю в армянское церковное пение. Он занимался созданием хоров. Он проявил колоссальную совершенно, ну, работоспособность – это какое-то, знаете, такое бескрылое слово. Этот человек обходил сотни деревень. А вы представляете, что такое деревни в той местности, в тех гористых местах? Он прошел сотни, если не тысячи километров. Он собирал народные песни. И вот после встречи, знакомства, и я думаю, что это была не одна встреча, а что они достаточно плотно встречались с Якмаляном, учеником Римского-Корсакова, Комитас понял, что если он хочет, чтобы напевы его родины стали частью огромной музыкальной культуры, а не только музыкальной культуры его страны, он должен учиться. Он начал пропагандировать армянскую музыку в Европе. Французы были абсолютно покорены. Клод Дебюсси говорил: «Гениальный отец Комитас». И его известность, и его труды, и его творческие планы – все шло по нарастающей. Он сделал армянскую музыку известной в странах Европы. Перед ним, как музыкантом, первооткрывателем, патриотом своей страны, было огромное будущее. Но случился 1915 год. Кто не помнит, это год страшной армянской резни. Комитас выжил. Он был арестован, и заступничество многих знаменитых людей потребовалось для того, чтобы его выпустили из тюрьмы. В погроме, пожаре были уничтожены практически все труды его жизни. Осталось очень-очень мало и его произведений, и тех народных песен, которые он всю жизнь собирал. И мне очень больно об этом говорить. Он стал свидетелем таких страшных зверств, что рассудок его не выдержал. Около 20 последних лет жизни он провел в психиатрической лечебнице под Парижем. Он не написал больше ничего. Но и того немногого, что от него осталось, достаточно для того, чтобы мы, как Борис Борисович Петровский, на холме Кармир-Блур по незаметным, равнодушному взгляду, но открывшимся пытливому взору ученого следам, открыл новую цивилизацию, вот так же и мы можем по тому немногому, что осталось от отца Кумитаса, представить себе ту громадную музыкальную цивилизацию, над возрождением которой он работал. И как лучи солнца под особым углом высветили вот эти следы этой громадной цивилизации для Петровского, так же и мы можем сделать, только вместо лучей солнца, для того, чтобы представить себе, какой это был потрясающий музыкальный мир. Мы с вами можем осветить этот мир лучами своей любви, своей любознательности, своего желания понять и узнать еще что-то, чего, может быть, до нашего времени мы не знали.